Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, дорогие. Мы продолжаем обсуждать сегодня в нашей программе, как правильно быть полезным и помогать и бойцам, и гражданским, которые находятся сейчас в зоне военной операции. И мы говорим сегодня об этом с Ульяной Стриж, добровольцем, представителем фонда Захара Прилепина. И к нам присоединяется известный московский депутат Кирилл Владимирович Щитов. Доброе утро, Кирилл.
Доброе утро всем.
Спасибо, что так рано с нами. Это, знаете, только великие люди, между прочим, в это время готовы обсуждать судьбы мира и страны. Здорово, что вы с нами. Ну что, сразу вам вопрос. Я знаю, что вы машинами отправляете помощь, вы собираете, отправляете. Что сейчас везете?
Вчера две машины отправили. На третий сам еду.
Вы сейчас в дороге? Вы туда едете сейчас?
Да, вот просто как совпало.
Ничего себе!
Выдвинулся в сторону Ростова-на-Дону, да, и вот как раз говорим на эту тему. Не ошибусь, если скажу, что нужно сейчас вообще все. Из того, что мы собрали, если мы говорим о бойцах Луганской народной милиции, то это, начиная с средств оборудования, такие как трикоптеры мы везем, перископы разведчика, это специальное устройство, чтобы наблюдать из окопа за происходящим, бинокли тактические, средства связи, рации. Помимо этого, два дизельных генератора, проблема с электричеством, я думаю, очевидно. И вот такой самый большой груз, к счастью, мы смогли его уже в Ростов-на-Дону заказать, это 30 аккумуляторных батарей для БТРов, там одна батарея, один аккумулятор весит 70 килограмм, поэтому под 2 тонны только аккумуляторов. Не считая этого, это то, на что мы сбор проводили. Еще у нас есть активисты, разные люди, которые просто звонят, откликаются, привозят вещи. В основном это зимние сейчас теплые вещи, утепление, нательное белье, носки, варежки, шапки, подшлемники, балаклавы. И вот мы общались с Народным фронтом Луганской Народной Республики, они еще попросили средства гигиены, говорят, что сейчас как раз есть вот потребность все подряд тоже, мыло, шампуни, гели, зубные пасты, и всегда в дефиците детские принадлежности.
Но это гражданскому населению уже, правильно я понимаю?
Это уже гражданскому, да, у нас получается там несколько точек передачи груза, как раз для гражданского населения через Народный фронт Луганска, а дальше мы уже поедем к трем подразделениям уже Луганской народной милиции, туда уже везем то, что нужно для бойцов.
Я вот слышала такую точку зрения, мне объясняли, что почему важно помогать именно Луганской Народной Республике, не знаю, согласитесь или нет, мне она показалась, может быть, немножко обывательской, но суть примерно такая, что чем больше будет живых и здоровых бойцов из Луганской Народной Милиции, тем меньше вероятность, что на самый передок попадут ребята мобилизованные.
Не знаю, как прокомментировать это суждение, потому что мы знаем, что есть ребята мобилизованные, которые прошли подготовку и уже тоже наравне с луганскими ребятами находятся в окопах, находятся на передовой, несут службу. Знаю московских мобилизованных, которые прошли подготовку и, кстати, показывают очень хорошие результаты в выполнении боевых задач, поэтому здесь, наверное, я не поэтому луганской милиции не первый раз ввожу груз, просто как-то мы уже начали взаимодействовать, уже познакомились, и каждый раз приезжаешь, привез помощь, начинается общение, возникают какие-то встречные потребности, ты возвращаешься с пониманием, что нужно уже в следующий раз привезти, и это вот такой постоянный процесс. Просто я уже, поскольку начал взаимодействовать с Луганском, Луганск вообще для Москвы подшефный город, как и Донецк, начал с Луганской республикой работать, как-то помогать, и просто решаю концентрироваться именно на уже тех подразделениях, с кем уже какая-то связь, взаимодействие наладилось.
Ульяна хочет дополнить.
Да, я бы добавила вот обывательское, как вы назвали ваше суждение. На самом деле, тем больше. Не то, что не попадут на передовую, они попадут туда все. А, тем больше живых наших мобилизованных останется, потому что, ну, тут глупо думать, что опыт, даже который подготовку они провели, там люди, которые прошли Чечню, они говорят, это вообще другое. Это другая война, надо это уже осознавать, надо это признать. И, конечно, те, кто там воюет с 14, с 15, они все это прошли, они опытные, они спасут эти жизни, они спасут ребят, которые пришли, только вот им нужно немножко понять, что происходит. У них есть надежные старшие товарищи. Вот я думаю, к этому лучше. И, ну, помогать нужно обязательно. Потому что там совсем другие масштабы там укомплектования, и это сейчас мы там входим, объединяем, да, там у нас единая там становится армия и так далее. А, ну, обязательно нужно ребятам местным помогать и поддерживать их, поддерживать так же, как и наших.
Ребят, у меня к вам обоим вопрос, потому что вы оба ездите. Значит, мне часто пишут мои друзья, могу ли я вот договориться с кем-то из таких, как вы, чтобы их взяли в зону. Как вы вообще относитесь к этой идее, что люди, там, не имеющие прежде опыта, например, что все когда-то не имели опыта приезда в зону СВО, но тем не менее. Чем они могут быть полезны? Как провести вот эту грань между фронтовым туризмом и действительно добровольчеством и волонтерской помощью? Как это сделать правильно, если уж так хочется? Кому это точно не нужно делать? Давайте на эту тему порассуждаем. Кто первый? Кирилл.
Ну, хотел пропустить вперед.
А я вас хотела пропустить. А то вдруг у вас связь прервется, Кирилл.
Ну, я честно скажу, поступают такие просьбы, я их, скажем так, мягко отклоняю. Но
здорово, знаю, спасибо почему. Вам большое.
Почему? Не знаю почему, но внутренне... Ну, я, во-первых, езжу не один. Да, мы из Ростова выдвигаемся с ребятами с Российского студенческого корпуса спасателей. Люди, которые профессионально занимаются любыми задачами в условиях чрезвычайной ситуации, будь то природные стихийные бедствия, наводнения, пожары. Ну вот сейчас они с первых дней находятся на острие так называемой вот, именно гуманитарной помощи. Вот. А брать с собой еще кого-то, это мне брать на себя дополнительную ответственность за другого человека. Вот. Здесь как-то не хочется этого делать, поэтому я отказываю вот всем таким просьбам, неважно, это знакомые люди или незнакомые, я вот
кому бы вы не отказали? Позицию. Вот кому бы вы не отказали, Кирилл, лично вы, понимая, что вот такой человек, там, в силу своих компетенций, своего опыта, своих, не знаю, психологических каких-то особенностей, кто был бы вам полезен, вы бы сказали, да, вот тебя я беру с собой.
Ну, я уже сказал, здесь вопрос, с одной стороны, опыта, компетенции, понимания, с другой стороны, вопрос того, что я должен за этого человека взять на себя внутреннюю какую-то ответственность. Угу. Вот. А ответственности так хватает. Поэтому рук для разгрузки нам хватает. Что самое главное, когда привезли гуманитарную помощь, это ее оперативно разгрузить и распределить. Здесь, вот я уже говорю, что есть добровольцы корпуса спасателей, с которыми мы все это быстро делаем, слаженно, вместе. А так, чтобы вот кого-то взять именно в помощь с точки зрения поездки, такого вот у меня нет такого опыта.
Кирилл, кому отказываете, пожалуйста, направляйте к нам в штаб добровольцев.
Так, смотрю, разные точки зрения, рассказывайте.
Вот прям вот настаиваю на том, чтобы вы к нам людей направляли и рекомендовали. Мы готовы заниматься туризмом, ходить этим билдингом для компаний. Я считаю, что вообще туда должны стоять очереди. Не для того, чтобы там, да, только загружать, разгружать грузы, работать. Вот у нас ребята-добровольцы, они ездят, заколачивают, например, окна пленкой, да, то есть мы делаем и сборы на
ЛНР.
Пленку. Да, в ЛНР, в ЛНР, в ДНР, по Херсону работают наши штабы, наши ребята, и неравнодушные, совместно с другими фондами. Это обязательно нужно. Человек берет сам на себя ответственность ехать. Мы отказываем, мы, наверное, никому не отказываем, ну, вот, может быть, крайне там сумасшедшим, радикально настроенным. Ну, в принципе, у нас попадаются, туда приезжают самые лучшие люди страны, туда приезжают самые просто И это становится огромной семьей. Там всегда нужно, там нужны руки поехать к этим бабушкам. Надо им передать лекарства, собрать заявки, отработать эти заявки, найти эти лекарства редкие, да, которые можно привезти, например, только там из больших городов, которые даже уже в Ростове нет и в Таганроге. Нужно же помочь им там элементарно с документами, бывает, нужно сопроводить, отвезти человека, чтобы он мог взять документы, потому что у него нет возможности, автобусы не ходят в эти районы, да, и мы там надеваем бронежилеты, каски и повезли людей. У нас ребята чинят, простите, крыши в Лисичанске, приезжают с Москвы, кстати, да, айтишники приезжают, бухгалтеры приезжают, девчонки. Это просто люди приезжают в Красноярск, там, Новгород, Удмуртия, там вообще огромное количество людей из разных городов нашей России. И вот они собираются на крыше Лисичанской больницы, разводят смолу и заливают дыры, заколачивают окна. То есть стараются помочь это с электричеством, где-то наколоть дрова, где-то передать. А самое главное, помимо вот этого вот физического вклада там, материального, они с людьми разговаривают и показывают, что...
Они не одни.
Они не одни. Что угу. Россия, вот, мы... Каждый человек нам не все равно. Мы рядом. Мы с ними... Они просто выплакаться, поговорить, там же те же самые существуют там, проблемы, как у нас здесь, там, у бабушки с внучкой, у отца с ребенком, с непослушанием, оно все, им тоже хочется этим делиться. Вот они в этой разрухе в Северодонецке сидят, где весь дом один, там, подъезд целый, и там все равно живут люди. Им нужно помогать, им нужно оказывать эту поддержку. Поэтому я категорически против того, что туда не брать, их нужно, туда должны быть очереди.
Как вы обеспечиваете их безопасность, у этих людей?
Они сами обеспечивают свою безопасность. Мы проводим инструктаж, они понимают, куда они едут. Там никак это можешь обеспечить. У нас от штаба в 100 метрах прилетел «Хаммерс». Как можно обеспечить? Вот на третий день моего приезда в первую поездку «Хаммерс» прилетел в почту. И убил невинную, забрал невинную жизнь. Как можно обеспечить? Ты находишься на войне. Мы не говорим, мы не берем да, там, напередок, там, да, в окопы людей туда, там, конечно, экскурсия, там работа с местными жить. Там люди живут, там дети ходят. Они тоже не в безопасности. Человек должен сам внутренне осознавать, что да, там опасно. С этими дальними ракетами, с этими хаммерсами предательскими, они, это невозможно, ты не можешь быть в безопасности.
Ну, понятно.
Кирилл, но ездить туда надо.
Кирилл, из чего складывается бюджет вот ваших машин? Кто вам жертвует и как можно передать эти деньги? Потому что сталкиваюсь с тем, что многие люди бы хотят чем-то поучаствовать, но вот первое препятствие, у меня слишком мало денег, мы тут немножко об этом поговорили, что 25 рублей в конце концов набегают в комплект теплого белья или в балаклаву. А второе препятствие, что боятся мошенников, да боятся какой-то непрозрачности.
Ну, да, наверное, вот то, о чем вы сказали, это вот последний пункт. Я, кстати, можно чуть-чуть вернусь к предыдущему? Да,
давайте.
Хочу сказать, что я тоже, когда люди хотят именно поехать волонтером, на вахту волонтерскую, я их всех отправляю в штабы движения «Мы вместе». Угу. Я знаю, там их и подготовят, и инструктаж проведут, и определят задачи. Я просто говорю тут про себя, когда я еду, ну, условно говоря, там, в Попасную и чуть дальше, то ну, туда мне некомфортно какого-то человека еще и с собой брать. Вот. А если человек хочет быть именно вот волонтером, я отправляю, конечно, рекомендую. Часто спрашивают, куда пойти. Вот я хочу стать волонтером. Я вот в движении «Мы вместе» всем рекомендую обращаться, потому что, ну, как бы такой центральный некий сбор всех волонтерских сил. Что касается именно финансовых сборов, действительно, люди боятся мошенничества, люди боятся каких-то вот этих обманных схем. Ну, привыкли, потому что еще когда на какие-то там сложные операции тоже бывали случаи, шли сборы, а потом выяснялось, что это вообще там, вымышленные истории. То же самое сейчас происходит, и мне кажется, здесь есть, ну, первый путь, есть у Общероссийского народного фронта портал «Все для победы», там крупные идут сборы, все сборы верифицированы, и за каждым сбором есть конкретное, понятное, публичное лицо, которое вот отвечает за конкретный сбор. Второе, ну, люди подписаны, опять же, на каких-то публичных деятелей, неважно, это общественные деятели, политики, телеведущие, еще представители каких-то профессий, военкоры, опять же, тоже многие делают подобные сборы. и когда ты понимаешь, кто этот человек, ты ему доверяешь, ты понимаешь, что это уйдет адресно в руки, попадет то, что приобретено за счет сбора, тем, кому это необходимо. Вот мне кажется, здесь вот два варианта, то есть либо находить какое-то публичное лицо, кому вы доверяете, и поддерживать вот этот персональный сбор. Что касается бюджета гуманитарной помощи, из чего она складывается, две составляющие, три составляющие, там часть это, личные мои какие-то средства, это малая часть. Основная часть это люди, которые как раз вот там по 25 рублей, по 100 рублей, по 300 рублей направляют, и они же, когда отправляют, многие еще пишут, и очень трогательно там вот такие смс-ки получать, отправляет, видно там женщина, причем немало, там 2000 рублей, и пишет, простите, что мало, пенсия. Я понимаю, что какая у нее может быть пенсия.
Это огромные деньги для нее.
Даже если это московская пенсия, 2000 от ее пенсии, это серьезный вклад. Она еще извиняется за то, что мало. Это прям пронизывает до дрожи такие вещи. Кто-то десятки тысяч рублей перечисляет сразу по-разному. Но вот действительно, вот из этих маленьких и больших ручейков набегает и очень быстро набегает суммы, и получается все быстро покупать. А еще одна составляющая, часто приходят мои какие-то знакомые или через знакомых люди, предприниматели, и говорят, мы не можем перевести, нам надо по безналичному расчету оплатить, а вы скажите, что надо купить, мы бы напрямую в магазине бы купили и вам передали. Вот я так в тот раз 3 тепловизора отвез, просто две компании откликнулись, купили эти 3 тепловизора, передали, не деньгами, а уже конкретным товаром. И так даже и удобнее, и проще и им, и нам. То есть бизнес тоже включается в эти сборы достаточно активно. Опять же, работает сарафанное радио. Кто-то кому-то рассказал, кто-то говорит, ой, я тоже хочу поучаствовать. И в следующий раз приходят новые компании, которые что-то приобретают. Кто-то передает свою продукцию. Особенно мы возили, так Арина Шарапова, телеведущая, просила как раз... У нее знакомая компания медицинскими препаратами занимается. Вот они собрали коробок 15 разных медикаментов, своей продукции передали. Совершенно по-разному формируется гуманитарный груз.
Смотрите, у меня практический вопрос. Если люди, например, собрали 300 пар носков, собрали теплую одежду какую-то, собрали берцы, вещами собрали, куда им это передать, чтобы какая-то машина забрала и отвезла? Вот и к вам, и к Ульяне вопрос.
Вот, не хочется как это там якать, да, можно просто мне отдать, мне так что-то привозят, и носки, и все заберем, особенно все, что связано с зимней одеждой, это пойдет и бойцам, и гражданским, и вынужденным переселенцам, и беженцам, это очень все востребовано.
То есть можно вам в чат-бот написать, да?
Легко, можно, конечно.
Находим телеграм-канал Кирилла Щитова, там у него есть чат-бот, моментально откликается приемная, тут же. Значит, вы тогда сориентируете, как можно передать. Ульян, вы собираете вещи?
Да, соберем или как угодно, да.
Вы собираете вещи?
Да, конечно, у меня и в Новгороде несут, у меня уже там квартира складом стала, надо тоже расширяться
как?
С коллегами. У нас многие отправляют посылки из разных регионов сразу непосредственно, либо на Таганрог до востребования есть у нас и в...
До востребования кому? Что нужно написать?
Лучше зайти, давайте, на канал или ко мне, я сегодня же размещу
«Стриж»,
информацию.
Ульяна напишет,
либо до Ростова на склад, да, все мы передаем, забираем. Не проблема, если есть желание, можно найти, и как. И главное, действительно, говорит правильно Кирилл, да, там люди доверяют разным публичным историям, людям, и если есть желание помочь, всегда можно через кого. Это самое главное, чтобы это желание было.
Оставшиеся минуты хочу посвятить такой, утренней пятничной философии. Кирилл, вы все-таки известный политик, и я бы хотела попросить вас посмотреть на ситуацию немножко свыше. Что вы видите, как вы видите вот эти процессы с точки зрения формирования гражданского общества? Я здесь вижу и плюсы, и минусы. Да? Но плюсы, понятно, страна встала одним фронтом, она переживает этот кризис, эту ситуацию как свой личный. Люди, которые находятся там, чувствуют поддержку, и далее по тексту. С другой стороны, люди, которые сегодня вложили рубль, они завтра и ведь будут требовать наверное, ответ на этот рубль. С третьей стороны, это может расколоть общество. И мы сейчас, мы с Ульяной разговаривали перед эфиром, да, как по-разному люди относятся к сборам. Даже когда речь идет про, вот, про зубную пасту и теплые носки, да, и видят в этом какие-то вот, ну, свои довольно жесткие смыслы, объясняют, что не хотят к этому быть причастными вообще. Порассуждайте, пожалуйста, вот на эту тему, как политик.
Но вот правильно, есть, вот, очень правильно сказать, что может быть поляризация общества, потому что как те, кто поддерживает специальную операцию, даже сейчас появляется такой термин, рассерженные патриоты, которые предъявляют свои абсолютно законные, обоснованные претензии и к военному руководству, и к вопросам снабжения, которые, ну, знают про какие-то огрехи, которые, к сожалению, имеют место быть и до сих пор. С другой стороны, есть другая часть общества, условно антивоенная часть общества, которая тоже предъявляет свои претензии к государству, но со своей уже идеологической позиции, да, либерально настроенные, там, пацифисты и так далее. И вот пока сейчас идет общая консолидация, этот раскол, он, ну, не ощущается. Когда завершится специальная военная операция, безусловно, те люди, которые направляли рубль, имеют полное моральное право спросить и будут спрашивать. И их требования, их запросы к власти будут, скажем так, если не жестче, то более обоснованы, чем те, кто когда-то, там, не знаю, выходил на Болотную или на Сахарова с какими-то политическими требованиями. А здесь будут конкретные люди, которые сопричастны специальной военной операции. И у них очень много справедливых вопросов. И, конечно, на эти вопросы нужно будет дать ответ. Это безусловно. А тем, кто вот, кстати, тем, кто вот говорит, я пацифист, я против военных действий, поэтому я не хочу участвовать в сборах, я бы так ответил, да, безусловно, не надо участвовать в сборах, допустим, для бойцов, если вы вот такую вот внутреннюю позицию продвигаете. Помогайте беженцам, помогайте вынужденным переселенцам, помогайте гражданским. Вот им помогайте, здесь же вам идеологически ничто не мешает помочь людям, которые там побросали, допустим...
Кроме белого пальто.
Безусловно. Поэтому здесь, конечно, есть риск такой более глубокой поляризации. Сначала внутри на патриотов и условно противников специальной военной операции, но и внутри вот этих больших двух категорий тоже у патриотов же есть умеренные патриоты, есть те, кто говорит, давайте сейчас не предъявлять претензии к власти, давайте помогать, давайте доведем задачи спецоперации до конца, разбираться уже будем потом. А кто-то говорит, нет, давайте разбираться сейчас. Кто-то требует более жестких решительных действий, кто-то, наоборот, говорит, что от более жестких решительных действий будет страдать больше мирного населения. Поэтому вот эта дискуссия внутри общества, она идет. Но самое главное, гражданское общество, скажем так, качественно стало совершенно другим. Оно, мне кажется, стало взрослым, таким взрослым, серьезным, вот таким настоящим русским. Русский человек, он же сидит, он же внутри все переживает, многое он даже вслух не скажет. Он сидит молча, мотыжит свой участок. Когда нужно, мы можем собраться, победить. Но когда вот чуть-чуть ситуация отпускает, мы всегда вопросы зададим. И общество, конечно, эти вопросы задаст власти, и власти нужно на эти вопросы дать честные
и уже ответы. Готовиться. И уже готовиться к этому.
Честные, и если были ошибки, признать их. Не пытаться там назвать их какими-то другими терминами. Говорить честно. Люди хотят искренности. За искренность, мне кажется, они готовы простить ошибки. За честность. А если пытаться увиливать, вот здесь уже общество не даст такого шанса.
Прекрасное завершение нашего сегодняшнего разговора. Единственное, что я быстро добавлю в последние секунды, что вот этих вот радикальных пацифистов я бы очень просила съездить куда-нибудь на окраины Белгородской области или Курской области. На могилке мирных людей, которые живут в селах Белгородской и Курской областей. Это так для объективности. Друзья, я желаю вам хороших, теплых, добрых выходных. Вы знаете, что делать. Ну, а всем нам прекрасной России будущего, которая неизбежно все будет ру.
Лосева. Все будет ру.